Здравствуйте, дорогие зрители. Лето подошло к экватору, в городах стало меньше автомобилей. Верный признак того, что люди с шумных улиц отправились на природу. Но где бы вы ни были, надеемся, в субботний вечер вспомните, что на телеканале «Глаз» время новостей. Сегодня поговорим о следующем. Праздник первоверховных апостолов. Комментарий наместника Киево-Печерской лавры. Впереди летняя Пасха. Продолжается подготовка ко дню крещения Руси. Новые тайны старого храма. На территории Софии Киевской начаты раскопки неизвестного до сих пор объекта. Мероприятие под открытым небом. В Измаиле состоялся тематический концерт, посвященный крещению Руси. Запорожская епархия празднует юбилей. Презентация документального фильма. Архидиакон киевских митрополитов. Отцу Сергию Косовскому исполнилось 60 лет. 12 июля Православная Церковь чтит святых апостолов Петра и Павла. Именно они наиболее потрудились в распространении Христовой веры, поэтому Церковь называет их первоверховными. Эти апостолы оба приняли мученическую смерть за Христа, их казнили при императоре Нероне в Риме, и память апостолов почитается в один день. Да и на иконах их часто изображают вместе. О жизни святых апостолов и истории праздника смотрите далее. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Эти слова принадлежат святому апостолу Павлу, которого еще называют апостолом любви. Святой Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры, хотя были они очень разными и разными путями пришли к Богу. Апостол Павел был из людей образованных, знал прекрасно закон, знал все об иудаизме, знал жизнь своего народа. А апостол Петр был рыбаком, который трудился и трудами своих рук кормил семью, и не только семью, но и помогал другим. Господь увидел в одном и в другом доброе сердце, сердце, которое имело любовь к Богу и ближнему, и жертвенность этой любви. Они шли со словом проповеди и к коринфянам, и к колоссянам, и к евреям, и к римлянам, и к славянам, и к туркам, ко всем. Но они несли одно и то же слово — «покайтесь, приблизилось Царство Небесное, и пришло время вашего спасения». До того, как Господь призвал апостолов на проповедь, они жили совсем другой жизнью и даже носили другие имена. Святой Павел звался Савлом и был жестоким гонителем христиан до тех пор, пока Господь сам не явился ему по дороге в Дамаск. Ослепленный светом божественной славы, он стал другим человеком – Павлом и ревностным проповедником веры Христовой. Святой Петр звался Симоном и был простым рыбаком. Господь нарек его Петром и сделал ловцом человеческих душ. Для наместника Киево-Печерской лавры эти два имени одинаково дороги. Я до монашества был Петром, в монашестве – Павел. Для меня это два светильника моей жизни. Святых апостолов на иконах изображают вместе. Два светильника веры Христовой. Они даже мученическую смерть приняли в один день в одном городе в Риме. Апостол Петр был распят вниз головой, потому что он всегда хотел быть у ног Христа Спасителя. Апостол Павел был усечен мечом, и по преданию из его сосудов жил, потекли кровь и молоко. Святые апостолы много послужили проповеди Евангелия, обратив ко Христу тысячи людей. И сегодня они вместе предстоят пред престолом Господа и молятся за весь мир. Киевские духовные школы, как и все учебные заведения, летом во время каникул отдыхают. Однако жизнь в академических стенах не замерла. Студенты готовятся к празднику, который уже прозвали «летней Пасхой». Речь идет о дне крещения Руси. Что ожидают от него в этом году участники академического хора, узнавали наши коллеги. Большинство студентов киевских духовных школ начинают день с посещения пещер. Отец Роман давно уже не ученик, однако его можно увидеть здесь почти каждый день. Он целенаправленно идет к мощам святого отрока Леонтия и Геронтия, которых считают покровителями церковного пения.
Царю небесный,
архимандрит Роман Подлубняк вот уже 18 лет руководит хором Киевской духовной академии и семинарии. Он хорошо помнит первый состав церковного хора, который был создан сразу после возрождения духовной школы в теперь уже далеком 1989 году.
Самое трудное, как мне кажется, в тот период было даже не столько научиться исполнять какую-то профессиональную музыку композиторов, известных церковных, там, Бортнянского, Ведели, Архангельского или Чеснокова. А самое сложное это было научиться петь обиходное песнопение. Песнопение, которое мы называем стихиры Ирмасы, величания, стихиры на Господе возвах, на стиховне. Потому что традиции преемственности не было, она была нарушена.
И чуб, ласка, и...
Сегодня опыт церковного пения восстановлен, и хор духовной школы способен обеспечить песнопение на каждый день церковного года. Однако есть праздники, к которым готовятся особенно тщательно. Сейчас в стенах читального зала семинарской библиотеки звучат песнопения, посвященные князю Владимиру. Через две недели – день крещения Руси.
Первое, будь ласка, человеколюбче. Иду.
Церковное пение в Киевской духовной семинарии изучают без исключения все студенты в течение 4 лет. В первом классе мы учим гласовые напевы, стихирные и тропари. Во втором классе мы учим ирмасы разных гласов, а также разных праздников. В третьем классе мы учим церковное пение, которое исполняется во время Великого Поста. И уже в четвертом классе мы учим только теорию церковного пения, то есть учим разных церковных композиторов, их произведения. Несмотря на то, что все семинаристы разбираются в церковном пении, в коллектив хора духовной школы попадает не каждый.
Смотрят, в первую очередь, кто закончил музыкальную школу. Потому что с музыкальным образованием у большинства уже вырабатывается как слух, так и голос, независимо от инструмента.
Григорий Мельничук впервые услышал академический хор еще во время вступительных экзаменов в семинарии. Этот день он помнит хорошо. А поскольку за плечами у него 5 лет музыкальной школы, то, казалось бы, что могло помешать присоединиться к коллективу? Но мечта осуществилась не сразу. Будучи в белой рубашке, как и все абитуриенты, я слышал, как на левом клиросе поет хор, как потом уже узнал, хор отца Романа. Это пение меня поразило, пронизало просто насквозь. И никакой хор... мне так больше не нравился, как отца Романа. Я не расхваливаю, говорю, как есть. Я отбор не прошел в этот хор в первый раз. Через 2 месяца ко мне подошел отец Роман и сказал, «Можешь прийти на вечернее богослужение». Я пришел. Для каждого из них встреча с церковным пением словно первая любовь, которая не забудется никогда. Отец Роман это мгновение тоже помнит очень хорошо.
Я помню момент, когда меня поразило церковное пение, и я был просто, ну, завоеван, охвачен этим желанием обязательно обязательно быть участником этого действия. Это было связано с Владимирским собором, с хором этого храма великолепного. И в великолепном храме, слава Богу, в то время был и великолепный хор. Он был достаточно массовый по нынешним временам, более 50 человек пело во Владимирском соборе.
С днем памяти князя Владимира у отца Романа тоже связаны особые воспоминания. Ведь 30 лет назад, когда праздновали тысячелетие крещения Руси, он был на молебне на Владимирской горке.
Эта служба в Владимирском соборе, молебен на Владимирской горке. Мы тогда промокли, тогда пошел после этого молебна, во время даже молебна, настоящий дождь, злыва. Вот. И мы все мокрые. И после того, как этот молебен закончился, вышло солнце. И мы, вот этот пар, который от нас всех подымался, мы счастливые, довольные, внутренне как-то настолько наполненные вот этой радостью тысячелетия крещения Руси и возрождения православия, возрождения церкви, возрождения Киево-Печерской лавры, что память вот об этом событии всегда, всегда приходит, ну, во всяком случае, вот в моем сердце отзывается, когда мы празднуем память князя Владимира и молебен на Владимирской горке.
К празднованию 1030-летия крещения Руси остается несколько дней. В этом году с ним будут отмечать и 30-летний юбилей возрождения Киево-Печерской лавры. Традиционно 27 июля на Владимирской горке состоится молебен, после которого все его участники отправятся крестным ходом в Киево-Печерскую лавру. А уже на следующий день в лавре состоятся главные торжества, среди которых божественная литургия. Это действо непременно украсит своим пением хор Киевской духовной школы. Волонтерство и современные технологии на службе церковной миссии, а также проблема голодающих детей Центральной Африки. Об этом и не только в нашем обзоре международных новостей. В итальянском баре состоялась встреча глав и представителей церквей, посвященная положению христиан на Ближнем Востоке. Заседали представители поместных православных церквей, римо-католики, армяне и копты. В ходе обсуждения участники встречи констатировали, что угроза христианскому присутствию в ряде ближневосточных стран не прекращается, и даже при отсутствии прямых гонений христиане ущемляются в правах. Итогом встречи стал совместный призыв к миру, зачитанный на площади перед базиликой святителя Николая. Православные общины Конго совместно с другими христианскими конфессиями организовали сбор средств с целью предотвратить массовый голод среди детей до 5 лет. По информации Ватиканского информагентства Fides, сегодня около 800 тысяч детей из Демократической Республики Конго младше 5 лет страдают от недоедания. Пик продовольственного кризиса припадает на конец лета, традиционное время засухи в Центральной Африке. Более 100 экспертов из 18 стран собрались на Крите на международной конференции, посвященной роли и месту цифровых технологий в современном пастырском служении. Организовано мероприятие местным интернет-изданием «Пемфтусия» в сотрудничестве с православными медиа из разных стран. На конференции ее участники обменивались мнениями о целесообразности сотрудничества с наукой. В Германии состоялся международный форум православных волонтеров. В нем приняло участие более полусотни человек из Германии, Швейцарии, Израиля, Украины, Молдовы и России. Организовано мероприятие Европейской православной службы волонтеров «Доброе дело». В рамках форума его участники обменялись опытом диаконического служения, а также изучили опыт Германии и других стран. София Киевская приблизилась к своему тысячелетнему юбилею. Казалось бы, немного памятников в Украине, которые так тщательно изучены. Однако недавно на ее территории открыли еще один объект. Подробности в следующем сюжете. Все началось с смещения грунта. Явление довольно обыденное в природе, но когда это происходит на территории такого памятника, как София Киевская, то обязательно привлечет внимание ученых. Кстати, смещения у древнего храма были и раньше. Наиболее масштабное — это 1916 год, когда Эркель исследовал эти подземные галереи. Позже они исследовались Ирмой Тоцкой, это в 1970-е годы. И начиная уже со второго десятилетия нашего 21 века, активизировались разрушительные процессы. В 2015 году случился провал здесь, недалеко от этого раскопа. Потом произошли повторные проседания почвы. Несколько лет специалисты изучали этот участок неразрушающими методами с помощью геосканирования и сейсмических исследований. Как оказалось, причина смещений в подземном сооружении, расположенном на глубине нескольких метров. Было принято решение продолжить здесь исследования уже непосредственно археологическими методами. Тимур Анатольевич Бобровский разработал концепцию этой работы. Мы проводим археологические исследования провала подземного сооружения 17 века, которое располагается на глубине около 4 или 5 метров от современной поверхности. Теперь мы будем углубляться большим раскопом до уровня материка, то есть исследуя культурные наслоения, образовавшиеся в течение тысячелетия на этой территории. Когда мы попадем в подземное сооружение, мы оценим его состояние и закрепим наиболее опасные участки. И, наверное, начнем какие-то расчистки. Но дальше будем принимать решение, что делать с этим сооружением, потому что мы на сегодняшний момент не знаем, в каком оно состоянии. Ну вот, собственно, концепция заключается в этом. Спелеоархеологические исследования, которые сейчас проводятся на территории заповедника, имеют важное историческое значение. Подземное сооружение, которое расположено здесь, вообще на территории усадьбы Софийского собора, является, наверное, единственным сохранившимся со времен митрополита Петра могилы, его преемников 17 века. Ведь весь ансамбль, который сегодня можно видеть здесь, сформировался уже в 18 веке, за исключением Софийского собора, который с 11 века. Так что это очень важное историческое свидетельство определенного периода жизни Софийского собора, Софийского монастыря вокруг. С другой стороны, культурные слои, которые здесь находятся, на этой территории, очень мало исследовались. А это, по сути, такая земляная летопись. Без знания прошлого не будет будущего страны. И очень хорошо, что государство Украина, национальный заповедник, находят средства для того, чтобы проводить такие археологические раскопки. Потому что это действительно наша ценность, это наша история. Так что ждем открытия. Возможно, результаты раскопок откроют нам еще один памятник Древней Софии. В этом году весь православный мир отмечает крупный юбилей – 1030-летие крещения Киевской Руси. Подготовка к торжествам проходит в разных форматах. 1 июля в Измаиле состоялся тематический концерт. Он дал толчок целому ряду мероприятий, которые пройдут в городах всего Одесского региона. Подробнее в нашем сюжете. Вечер 1 июля, город Измаил. Концертная площадка под открытым небом. На ней выступают как церковные, так и светские коллективы. Это символично. Крещение Руси не только ознаменовало выбор веры, но и изменило весь уклад жизни славян.
В нынешнем году отмечается славный юбилей – 1030-летие крещения Киевской Руси. Это знаковое событие, конечно, оно повернуло ход истории нашей Родины, и церковь не может остаться в стороне от этого празднования. И было принято решение, чтобы Одесская епархия совместно с Измаильским городским советом провели вот концерт, на котором бы выступили церковные хоровые коллективы и светские коллективы.
На концерт у центрального городского фонтана собрались и стар, и млад.
Безусловно, нельзя было оставить незамеченным такое событие, как 1030-летие крещения Киевской Руси. Событие значимое для государства, для нашего народа в целом. И эта программа празднования была утверждена еще на государственном уровне, согласно указу президента.
Он тоже носит миссионерский такой характер. Больше как бы поздравить людей с праздником, вот подарить им тоже чуточку хорошего настроения, напомнить о вере своей, об истории, о крещении Руси, о том, в честь чего мы ходим в храмы, для чего мы ходим в храмы, и привлечь, может быть, как можно больше еще народу к нашей вере. Может быть, кто-то заинтересуется, кто-то начнет читать историю, кто-то начнет узнавать, просвещаться, те же детки, те же взрослые, кому-то станет интересно.
Концерт стал точкой соприкосновения для многих людей и положил начало новым отношениям.
Это событие позволит объединить людей, привлечь их к вере, привлечь их к Богу. И мы надеемся, что нынешнее мероприятие оно позволит каждому человеку как немножко стать чище, добрее, светлее, и для того, чтобы мы все, не только воспринявшие то древнее крещение князя Владимира, но также смогли передать его своим потомкам.
В Запорожье состоялся премьерный показ фильма «Под покровом Пресвятой Богородицы», посвященного 25-летию Запорожской епархии. С авторами фильма общались наши коллеги.
Сейчас будет презентация фильма, который мы готовили к 25-летию епархии, но по определенным причинам мы его не показали, и в сегодняшний день мы его вам представляем.
Прошлое, настоящее и будущее соединились в сюжетных линиях картины. Зритель как будто возвращается в прошлое, видит исторические кадры, узнает неизвестные факты. В настоящем на большом экране он может увидеть и себя. А вот для будущего надо потрудиться. Нужно научить подрастающее поколение сохранять и приумножать свои труды.
Очень было тяжело снимать этот фильм. Почему? Потому что тяжело снимать, когда нету материала. И архи тяжело, когда этого материала очень много. Мы пересмотрели масса хроники, мы пересмотрели масса материалов, и выбрать из них, чтобы оно вошло вот в какой-то динамичный фильм, чтобы было его было не устать смотреть его, чтобы он был не с какой-то назидательной, нравственной цель. И одновременно это же официальный фильм. Он должен был показать официальную сторону епархии. И поэтому это было очень тяжело.
Авторы фильма передают историю епархии через небольшие новеллы. Главный герой у них – мальчик, который связывает полотно в единое целое. Посмотреть кинопремьеру пришли и духовенство, и миряне Запорожской епархии. Один из гостей мероприятия – юный актер, исполнитель главной роли.
Сниматься, знаете, с одной стороны, хорошо, так прикольно, класс, а с другой стороны, волнуешься. Хочешь плакать одновременно. Для меня это было трудно так.
Сегодня была презентация тебе. Ты волновался сегодня?
Да, волновался.
Что было трудным на съемках?
Трудно было... Вот перед тобой стоит камера. Не знаю, как это рассказать.
Подружиться с ней, да?
Да. За тобой идет камера, она тебя снимает, а ты что делаешь? Идешь туда, смотришь туда.
Посмотрели фильм «Покрова Пресвятой Богородицы». Фильм очень хороший. Вы, по-моему, тоже рядом смотрели. Я думаю, вам тоже понравился. Ну, фильм мир дает в душе. Именно спокойствие, поэтому как будто был где-то в другом месте.
По словам авторов, удачей было уже то, что съемочной группе удалось записать слова первого архиерея Запорожской епархии владыки Василия. По состоянию здоровья архиерей со СМИ не общается, а также не принимает посетителей.
Это его последние слова и тоже некие такое благословение и такой посыл вот для нас, священников, чем нам заниматься надо вот в мире в этом.
Не говорите о политике, ни слова не нужно. Не нужно. Зачем нам политика? Проповедуйте то, чему учат святое Евангелие, чему учат святые отцы.
Исполнилось 60 лет человеку, без которого трудно представить торжественное богослужение в Киево-Печерской лавре. Свой юбилей отметил архидиакон Сергий Косовский.
Как покойный блаженнейший Владимир говорил, глубокие воды текут спокойно. Вот об этом можно сказать, это же можно сказать об отце Сергии.
Его служение проходит у всех на глазах. с одной стороны, но с другой стороны, представьте себе, он присутствует, он непосредственный участник, помощник предстоятельского служения. Он покойному предстоятелю, митрополиту Владимиру, много лет был его непосредственным диаконом, его прислужником, его сотаинником. То есть он видел его молитвы за весь мир. Он был свидетелем этих молитв за весь мир и помогал предстоятелю в этих молитвах. Даже представить невозможно, до каких высот возносилась его душа во время этого служения, во время этих литургий.
Конечно, каждый юбилей – это уже какой-то отрезок. 60 лет – это достаточно уже серьезный отрезок для жизни человека, для того, чтобы оглянуться назад, посмотреть на то, что совершено. Ну и, слава Богу, это такой юбилей, когда можно еще строить планы на будущее. Достаточно большие планы для творческого человека, тем более для духовного человека, для священника, для диакона. Это возраст, о котором говорят, солидный возраст. И вот отец Сергий – это вот как раз воплощение этой солидности. Он был таким воплощением в свои молодые годы, а сейчас, когда его голову уже украсила седина, он даже своей внешностью как раз вот являет образ вот этого солидного служителя церкви. Поэтому много ему благодарен.
Уважаемый отец Сергий, коллектив нашего телеканала желает вам творческого вдохновения, молитвенного настроя на каждое богослужение, телесного здоровья на долгие годы. Это все новости на сегодня. Под конец заглянем в церковный календарь на несколько дней вперед. Во вторник, 17 июля, Православная Церковь чтит преподобного Андрея Рублева, иконописца 15 века. 18 июля – день памяти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. В четверг, 19 июля – праздник в честь праведной девы Иулиании, княгини Ольшанской. 20 июля вспоминаем обновление иконы «Спас нерукотворный» в Борисоглебском монастыре Изюмской епархии. 21 июля – чествование Казанской иконы Божьей Матери. На воскресенье приходится день памяти преподобного Гавриила Афонского. На этом все. Берегите себя. До встречи через неделю.